Всем привет! Меня зовут Саша Сказка. Я поведенческий аналитик и клинический психолог. Я занимаюсь коррекцией и обучением детей и подростков с расстройством аутистического спектра, или иными словами, с аутизмом, а также с другими нарушениями развития. Это подкаст «В спектре», где я беседую с разными специалистами в области психологии и педагогики об их работе и о них самих. И сегодня у меня в гостях Валентина Минакова. Валя, привет!
Привет, Саша. Спасибо большое, что позвала меня.
Валентина Минакова – это психолог, поведенческий аналитик, организатор и руководитель двух ресурсных классов в Москве, основатель центров комплексной помощи для детей «Алвариум», руководитель всероссийского проекта «Инклюзивный наблюдатель», в котором я, кстати, тоже состою, центра проблем аутизма, и организатор и спикер международных конференций в области аутизма и прикладного анализа поведения. Послужной список просто гигантский, Валь. Какое-то вообще невероятное количество лет опыта у Вали в сфере ABA, в сфере аутизма. И я хочу начать наш подкаст с истории о том, как мы познакомились.
О, это отличная история. Я хотела добавить, что когда меня просят очень кратко описать о себе, мне очень сложно это сделать, потому что хочется рассказать обо всем и сразу, но хочется и коротко, и понятно сделать это. Поэтому спасибо, мне очень понравилось, как ты меня представила.
Да, я тебя прекрасно понимаю. И хочу сказать, что мне кажется, что Валя занималась аутизмом и абы в России, когда этим еще никто не занимался, по-моему. Мне вспомнилась история, как мы познакомились. Это было в 2017 году. Я даже подняла переписки, когда это было, чтобы все точно и четко описать. И ты написала мне в одной соцсети с предложением о работе.
Да, помню.
Да, мы созвонились. И тут я начинаю рассказывать, вот, что я такая-то, значит, я тьютор, там, ресурсный класс, работаю, столько опыта, там, то умею, это умею. Ты меня просто перебиваешь буквально там через 2 минуты и говоришь, там, Александра.
Я помню, что я сказала.
Ты помнишь?
Да, конечно.
Да, что ты сказала?
Я сказала, спасибо большое, все, что мне нужно, я уже узнала о вас, и кажется, что такое, ну, не дословно, но помню, что...
Да-да-да, дословно была цитата, что мне хватило 15 минут, чтобы узнать, кто ты, твои рекомендации, и что мы можем поработать вместе.
Да, так и было. Но на самом деле, во-первых, в 2017 году не так много было специалистов в стране, да и сейчас немного, но тогда было еще меньше. Угу. И, соответственно, хороших специалистов было там в разы меньше. Поэтому о крутых специалистах говорили много и передавали звук в уста. И, соответственно, мне не составило труда достаточно быстро узнать, где ты работала, с кем ты работала, твои рекомендации. Поэтому именно поэтому я и обратилась к тебе тогда.
Да, меня это очень впечатлило, про 15 минут прям запомнила на всю жизнь. Вот, собственно, у меня вопрос первый к тебе. Как так получилось, как ты пришла в сферу прикладной анализ поведения и вообще в сферу коррекции?
О, это очень интересная история. Я училась в институте на социального педагога, и мне хотелось работать в сфере педагогики уже с первого курса. До этого я работала немножко в другой сфере, тоже социальной, но не связанной непосредственно с занятиями с детьми. И мой институт, прекрасный институт, который много сейчас занимается аутизмом, МГППУ, тот филиал, в котором я училась, находился на метро 1905 года. И мне хотелось поискать работу рядом, и мне очень хотелось сразу идти работать, по крайней мере, по профессии. Хотя я училась на тот момент на социального педагога, мне было важно работать с детьми. Я нашла небольшой центр буквально там в 3 шагах от института, небольшой, маленький, очень интересный, но на сайте было написано там «занятия с детьми». Я подумала, прекрасно, это то, что мне нужно, еще и рядом с институтом. А так как я обладаю таким характером, что я не стесняюсь никогда позвонить, сказать, рассказать о себе. У меня вот нет такого, что я там переживаю, а что там люди обо мне подумают. Я позвонила в этот центр, говорю, я педагог. Уже, уже месяц, как я учусь на педагога, я считаю, что этого достаточно. Возьмите меня на работу. И мне кажется, что директор этого центра, она немножко опешила от вот такого наглости. Напора. Да. Я еще и на тот момент, мне даже 18 лет не было. То есть я школу-то закончила в 17 и поступила в институт в 17 лет. Ну, я умолчала об этом. Они говорят, ну, приходи, давай, посмотри, что у нас. Совершенно прекрасная женщина была. И я пришла в этот центр, посмотрела, вижу, что занятия, вижу, что это особенные дети. То есть я понимаю, что с ними что-то не так, но что, не могу разобраться на тот момент. директор мне начала показывать, рассказывать, посадила на занятия, я смотрела, что они делают. И она мне говорит, что это вот дети с аутизмом, это достаточно сложные дети, здесь есть и поведенческие проблемы и так далее. И она говорит, ты понимаешь, что это за дети? Я говорю, ну, конечно, естественно. Нас в институте этому учат. Вот. Но мне уже стало очень интересно. А вторая директор, она была такая более строгая, и она сказала, что ну, вот с таким энтузиазмом от нас очень быстро как приходит, так и уходит. И вот меня немножко это, конечно, задело на тот момент. Я думаю, ну как так? Нет, я смогу. Я вообще такая классная, я все умею. Я начала приходить. Естественно, они меня не взяли на работу, потому что мне не было 18 лет. Они меня взяли помощником просто приходить на занятия, там, подсказывать, там что-то детям, какие-то такие, как тьютор, только, наверное, с меньшим функционалом, я бы сказала. Я начала потихонечку смотреть, обучаться, совершенно не хотела оттуда уходить, и они достаточно быстро поняли, что я не уйду никуда. Мне было очень сложно первое время, мне было непонятно, почему они себя, дети, так ведут, почему нельзя им просто сказать там, сядь красиво и занимайся. Я до этого имела опыт работы помощником вожатого, причем с маленькими детьми, там, с дошкольниками. И мне никто не объяснял, почему дети не понимают то, что мы им говорим, почему вот надо вот так. Я просто сидела мышкой на занятиях, что-то там прибиралась после занятий, готовила пособие. И, соответственно, потом уже начала в этом более-менее разбираться. И на тот момент совершенно необъяснимо, но факт для меня, приехала из Америки женщина с семьей, которые имели ABA-тераписта, они привезли ее с собой. Она не говорила по-русски, естественно. И я сидела на ее занятиях, смотрела, обучалась. И вот тогда я узнала вот про эту ABA-терапию.
Это какой год, напомню?
2007.
Боже мой.
Да, это просто... Это был первый специалист вообще, который в России вот именно с таким багажом знаний приехал. Хотя на тот момент я знаю несколько семей, которые общались с иностранцами по Zoom, про ABA, но это были единицы в стране. А вот так вот, чтобы человек приехал и показал там мастер-класс по ABA-терапии, такого не было. Хотя уже было несколько книг, в которых упоминался поведенческий анализ. Я уже потом видела, читала и видела, когда они, ну, когда они были изданы. И я видела, что это были там 2000-е годы. Вот. И, соответственно, я начала работать, начала обучаться. И потом, в 2010 году уже, Центр проблем аутизма как раз-таки привезли официально в страну поведенческий анализ. Я уже пошла на официальное такое обучение. И, соответственно, уже перешла там в Центр проблем аутизма работать и уже дальше начала своей деятельностью заниматься. Но вот в том центре мне очень нравилось, это была такая первая ступенька. Осталась я в этой профессии, потому что мне показалось, это невероятно интересной историей с невероятной загадкой, почему так происходит, почему они себя так ведут, почему они что-то не понимают, как подобраться, чтобы им что-то объяснить. То есть для меня это было больше такое невероятное расследование, поскольку я фанат детективных историй, я своим там вот 17-18-летним мозгом представляла себя расследователем таким, который будет во всем этом разбираться.
Классная история, спасибо. Очень интересно. Наверное, поэтому и аутизм, потому что, в принципе, он считается таким самым загадочным, непонятным до сих пор, да, и с такими детьми очень мало специалистов работают, даже в Москве, грубо говоря, может быть, сейчас уже через одного, но мне кажется, что даже еще реже, просто потому что поведение очень сложное и такое мало как бы объяснимое, как ты правильно говоришь, почему нельзя сказать, сядь красиво и занимайся, да, и мне кажется, вообще у многих такой вопрос, почему он себя так ведет. Вот, и я подумала, что здесь хорошо бы для наших слушателей вообще рассказать, что такое аутизм, да, вот как ты понимаешь, какими-то простыми словами, что такое аутизм и почему это вдруг стало спектром, да, вот раньше, если чуть-чуть в терминологию податься, да, в нозологию по расстройствам психическим, то это называлось по-другому, это называлось ранний детский аутизм и именно РДА, да, а потом сделали именно терминологию как расстройство аутистического спектра, сделав акцент на том, что это спектр. Вот как ты это понимаешь, как это можно объяснить?
Это очень хороший вопрос, потому что мне его достаточно часто задают. Задают родители, задают педагоги, задают учителя школьные, с которыми я работаю в различных регионах, в школах. Я стараюсь всегда объяснять кратко, но позволь мне на секунду отойти от вопроса. Достаточно часто, когда к нам приходят родители, их действительно очень сильно волнует конкретный диагноз. Да? Что они говорят, у нас не детский аутизм, у нас РАС. Да? Потому что им кажется, есть что такое. РАС как будто бы немножко лучше, чем детский аутизм. Как будто бы это легкое, или они говорят, у нас легкий РАС, что меня тоже очень...
Обожаю.
Да, что меня тоже очень удивляет. Во-первых, я всегда говорю, что, дорогие друзья, начнем с того, что мы работаем не с диагнозом, а мы работаем с ребенком, с его дефицитами, с его поведенческими проблемами. И откровенно говоря, мне не совсем важно, что будет написано РАС или РДА, допустим, или еще что-то, или поведенческие расстройства. Хотя сейчас кто во что гораст пишут. Да? Я очень большое количество формулировок вижу от врачей. Особенно, если это, допустим, какие-то частные специалисты, допустим, какой-нибудь невролог в частной клинике. Там же он может написать вообще все, что угодно. В основном то, что будет максимально мягко звучать для родителей, для того, чтобы их не расстроить. Вот так. Если мы с вами немножко окунемся там в МКБ-10 или в МКБ-11, да, о котором тоже очень много сейчас говорят, то действительно в МКБ-10 есть детский аутизм, плюс еще есть там, допустим, атипичный аутизм. Сейчас в МКБ-11 уже добавили даже поведенческие расстройства, вот так. Но при этом в DSM-5 всегда был РАС, то есть расстройство аутистического спектра.
Давай проговорим, что такое МКБ, что за страшные буквы.
Классификатор, да, это что МКБ-10, что DSM-5, это одно и то же. Это классификаторы, по которым мы определяем диагнозы. Этим занимаются врачи, естественно. Поведенческие могут об этом знать, но они не обязаны это изучать. Это можно, да, делать для своего общего развития.
Да, то есть это международная классификация болезней. Просто она по европейскому типу, в которую входит Россия. Если что, на МКБ-11 мы должны перейти в 2024 году, если мне не изменяет память. Ну, скажем так, повсеместно
мы очень перейти. Стараемся.
Мы пытаемся перейти, это сделать, посмотрим, как это будет, будем наблюдать. А DSM-5 – это американская система.
Да, очень много тоже об этом говорят сейчас. И вот как раз я была на Всероссийском форуме образовательном, мы тоже там это обсуждали на различных секциях. Соответственно, если мы будем обсуждать с родителями, да, что лучше или что легче, что проще, наверное, ничего. Нам важно определить, когда к нам приходят, какие у детей есть сложности, начать с ними работать. Насколько мне известно, сейчас многие специалисты, ну, врачи ставят диагноз благодаря триаде, да, вот аутизма у нас есть такая триада, по которой мы можем, условно говоря, опираясь на эту триаду, поставить диагноз. Это нарушение коммуникации туда входит, нарушение взаимодействия и, можно так сказать, нарушение воображения, да, то есть туда же относятся стереотипное поведение и так далее. Вот, соответственно, если мы с вами видим у ребенка нарушение во всех трех этих пунктах, да, мы понимаем, что это аутизм, и начинаем, безусловно, с этим работать. Поэтому для родителей я стараюсь объяснить, конечно, очень простыми словами, что если у нас диагноз детский аутизм, если у нас диагноз РАС, и там могут быть одни и те же сложности, и там могут быть поведенческие проблемы, и там могут быть проблемы с коммуникацией, проблемы с социального характера и как раз-таки те самые стереотипные поведения.
Да, то есть это одно и то же, и если какие-то врачи могут почему-то писать старую формулировку, да, какие-то врачи новую формулировку, то, грубо говоря, суть дела это не меняет вмешательство, да, которое нужно оказывать.
Мне очень хочется, чтобы люди в первую очередь видели человека за этой формулировкой, потому что сейчас все равно, несмотря на то, что я знаю очень много крутых врачей, специалистов, которые сейчас уже умеют подавать правильный диагноз, подавать правильно то, что происходит с ребенком для родителей, для того, чтобы у них были силы работать и заниматься, все равно остаются люди, для которых в первую очередь стоит диагноз, а потом уже за этим там диагнозом личность человека. Чуть-чуть буквально отойду в сторону. На этом же всероссийском форуме что я узнала? Что в Свердловской области на данный момент нет ни одного ребенка-отказника с синдромом Дауна. Потому что мама одна, как раз имеющая такого малыша, сделала правильный чек-лист для врачей, как сообщать об этом диагнозе. Так, чтобы родители в роддоме не отказывались от ребенка с синдромом Дауна. И это единственная и первая область в стране, в которой ноль отказов от детей. Хотя, конечно, нельзя сравнивать с аутизмом, потому что аутизм это сильно позже ставится.
Да,
но я имею в виду то, что, да, действительно, его не видно, это мы можем узнать только впоследствии.
Физически, да.
Но я имею в виду то, что даже вот такой сложный момент умеют же сейчас подавать так, чтобы родители нашли в себе силы работать и быть счастливыми. Это очень важно.
Очень такие важные вещи говоришь, угу. Правильные. Спасибо за историю. У тебя есть свой центр, даже два центра. И я еще помню то время, когда это был не стационарный центр, да, не одно какое-то место, а вы были такие кочевники.
А цыганский табор, ты хотела сказать.
Да, цыганский табор, у вас даже есть классный пост на эту тему, там, стишок, это что вы везете там, картонка, маленькая собачонка. Вот, расскажи про то, как это все формировалось и когда пришла идея уже делать центр из этого. Цыганского табора.
Тоже хорошая идея. Мне вообще очень нравилась эта вольная жизнь, если честно. Не то чтобы я прям очень сильно хотела осесть. Конечно, у меня есть за все эти годы большой опыт управления центрами. Альвариум – это не единственный центр, который я создала и которым управляла. И много классных центров было в моей жизни, в которых я и помогала, и работала, и что-то делала. Но когда появился Альвариум... Кстати, ты знаешь историю про пчел?
Нет.
Почему все спрашивают всегда, почему вы Альвариум там, и так далее? Я говорю, потому что у нас день рождения 20 мая, Международный день пчел. Вот. А Альвариум приводится как пчелиный улей. Вот, ага. Все очень просто. Поэтому у нас на логотипе там всякие пчелки и так далее. Что ж,
пчелки хорошие, пчелки трудятся.
Да, да. Они приносят пользу. Вот, мне кажется, это самое главное. Да. Бесспорно, нам очень нравилось делать выездные интенсивы. Мне всегда эта история нравилась тем, что ты можешь приехать в какую-то классную страну или в какой-то чудесный город в нашей стране и сделать выездной интенсив, сделать занятия, познакомиться с местными специалистами, познакомиться с местными родителями. То есть это было не только потому, что нам, грубо говоря, негде было там заниматься, а потому что это была история, которая несла за собой взаимодействие с разными людьми. Даже сейчас все равно я вижу, что не очень много центров между собой общаются и специалистов. Мы же всегда позиционировали себя и несем эту мысль, что надо дружить, нужно общаться, нужно не бояться взаимодействовать, нужно не бояться передавать свой опыт. Некоторые же центры достаточно закрыты и, угу. и говорят о том, что мы не будем рассказывать, что мы делаем, чтобы нас что-то
это
там
секрет,
не украли.
Да.
Я всегда говорю, пожалуйста, снимайте, приходите ко мне на занятия, приходите к нам, у нас политика открытых дверей в центре. Uh-huh. Любой человек может прийти и посмотреть, как мы работаем. Любой родитель может снимать занятия от и до и выкладывать в свободный доступ в интернет. У нас это не запрещается. И, соответственно, мне очень нравилась эта идея ездить в другие города и знакомиться. Хотя в некоторых городах uh-huh. нас действительно сначала не принимали. То есть как будто мы приезжали на чужую там поляну, uh-huh. да, как, uh-huh. как-то так, и как будто мы хотели показать, что мы лучше. Нет, мы приезжали, потому что это классное место и классная возможность познакомиться еще с кем-то. И впоследствии, уже там, спустя несколько лет, наконец-то нам удалось донести эту мысль. И когда мы приезжали в какой-то uh-huh. город, к нам уже приходили другие специалисты, мы знакомились, мы дружили, мы подсказывали, мы общались. И до сих пор мы так делаем. То есть у нас летом тоже будут выездные интенсивы в другие страны. Не скажу пока куда. Может быть, чуть позже, в конце нашего подкаста раскрою секрет. Придется вам дослушать до конца. Почему мы решили, в конце концов, немножко остановиться? Потому mm-hmm. что накопился огромный багаж знаний, накопился огромный багаж пособий, специалистов. Mm-hmm. Мы в какой-то момент стали очень большой и, наверное, неповоротливой машиной, которой было уже тяжелее гораздо выезжать. Мы приняли решение сделать небольшой центр, в котором бы у нас там была база, и мы бы что-то делали классное, бы брали детей, которые в Москве, например. Но опять все пошло не по плану, и мы разрослись до двух больших центров в Москве.
Давай, вот. Давай немножко цифр. Сколько у тебя было в начале, получается, человек в команде на выездных интенсивах? Сколько у вас было?
В самом начале нас было 4 человека.
Угу. Сколько вас сейчас?
Так, сейчас я скажу. На данный момент примерно. Почему примерно? Почему я не знаю точную цифру людей?
Хороший руководитель.
Я сейчас объясню. Потому что мы регулярно набираем там стажеров, мы берем mm-hmm. людей еще в команду, мы обучаем. Но вот такой команды, которая, условно говоря, постоянная, сейчас уже 60 человек.
Круто.
Да.
Очень круто.
Это я еще не считаю, например, школьных специалистов.
Да, да,
то есть школа – это вообще отдельно. Это мы берем только Альвариум. Угу. Это я еще не беру людей, с которыми мы сотрудничаем. Да? Допустим, угу. те, которые работают частно, но все равно привлекаются на наши мероприятия. Какие-то лекции ведут у нас, семинары. Я не знаю, считать их, нет. Но если вот исключительно те, кто работает в Альвариум, угу. это вот 60 человек. Но это вместе со мной.
Классно, отличный проект, на самом деле. Мне очень нравится ваше название, мне кажется, оно так отражает суть вообще прикладного анализа поведения в какой-то семье, вообще какой-то педагогики, коррекции, потому что ты постоянно что-то делаешь, ты постоянно генерируешь, либо дорабатываешь то, что было, придумываешь новое, и вот это вот движуха, и плюс трудолюбие. Да.
Да, вот мне тоже так кажется, что мы постоянно куда-то двигаемся. Угу. Мне вот это важно. Важно, чтобы специалисты внутри центра не сидели в своих кабинетах. И мне хочется, чтобы они ездили на мероприятия, выступали на различных семинарах, например, проводили что-то свое. Мы самое главное, что делаем во всем, стараемся поддерживать специалистов.
Угу.
Один мой специалист написал методичку, я тебе ее привезла в подарок.
Здорово, да.
Я ее хожу, теперь всем раздаю, всем дарю. Я говорю, посмотри. Смотрите, какой у нас классный специалист, она написала.
Да, и инициатива поддерживаема, да. И так должно быть. За счет этого есть прогресс, это правда. Слушай, а у тебя есть любимый проект? Просто ты очень деятельная, да, мы уже
это
немножечко
точно.
Познакомились в этом подкасте с разными твоими делами, с Центром проблем аутизма, чуть-чуть, да, про конференции, угу. про мероприятия, про большой проект Альвариум. Есть еще много разного всего, мы, боюсь, даже не уместим все виды, да, деятельности и твои направления работы. Но вот какой-то самый значимый для тебя. Может быть, он сейчас уже не происходит, да, а был в прошлом, например, вы его сделали, ну, как это бывает, да, сделал угу. проект, классно, и это там дальше как-то внедрилось. Вот, что ты могла бы выделить?
Я думаю, что больше всего я горжусь все-таки работой со школами, несмотря на то, что действительно я люблю свой центр, люблю нашу конференцию ежегодную, Центр проблем аутизма. Школьная работа помогает сделать так, чтобы образование детей с аутизмом в России было достойным. Вот это действительно, в этом очень много вложено сил, волонтерских сил, я бы сказала так. То есть,
да, это правда.
Это именно волонтерские силы, потому что мы часто занимаемся тем, что мы, вот как я говорила, например, ездим на форумы, на различные мероприятия, да, доказываем свою точку зрения, рассказываем, объясняем, обучаем.
Если что, за это не платят, да, специалистам,
да,
которые,
да, да.
Если кто-то вдруг думает, что когда мы ездим куда-то, выступаем, и нам за это дают гонорары, нет, этого нет.
Да, к сожалению.
Это волонтерство.
Было бы здорово, чтобы это получилось. Ну, спасибо грантам, иногда нам действительно удается что-то покрыть, и это крутая история. Но да, действительно так, во многом деятельность направлена на образование, на работу с тем, чтобы наши дети с аутизмом учились в школах, это очень долгий, сложный процесс, который отнимает очень много сил. Но я считаю, что то, что сейчас, в 2023 году мы имеем, это угу. очень круто. Я не могла себе представить тогда, в 2007, 2008, 2010 году, угу. что когда-нибудь мы с нашими детьми зайдем в обычные школы. Для меня это было просто нонсенс. Это было невозможно. Я бесконечно счастлива, что вот то поколение сейчас крутых специалистов в нашей стране приложило к этому руку, и благодаря именно нашей там сплоченной работе мы продвигаем, мы показываем. Сейчас даже некоторые директора, которые еще не имеют, допустим, ресурсных или автономных классов, уже слышали о том, что есть такие, и они уже готовы. То есть вот мы, те, кто сейчас работает в школах, я, ты и еще классные специалисты, мы делаем так, чтобы и другие дети могли попасть. Только тем, что мы показываем пример, показываем, что это возможно, что это реально, что инклюзия – это круто, и это работает, и это не страшный зверь, который угу. абсолютно непонятный. Я думаю, что моя особая гордость – это вклад в развитие инклюзии в России.
Не поспоришь. Скажи, а есть какая-то статистика по количеству ресурсных классов вообще в России или, может быть, в Москве? Встречала ли ты такую или ведешь ли ты такую? То есть хотя бы порядок. Мне часто задают этот вопрос, когда ты несколько лет назад, на самом деле много уже лет назад, может быть, лет там 9 назад, когда я начинала работать именно в ресурсных классах, то у меня было представление, по крайней мере, по Москве, потому что их было очень мало. А сейчас, насколько я понимаю, их стало сильно больше или нет? Или это ложное какое-то представление?
Нет, абсолютно точно, их стало гораздо больше. Мы ведем свою внутреннюю статистику в проекте «Инклюзивный наблюдатель». Естественно, со школами, с которыми мы работаем, с регионами, с которыми мы работаем. Но сказать, что есть точный список, конечно, его нет по всей стране. Но я точно могу сказать, что 30 регионов, которые мы ведем в наблюдателе, они охвачены. То есть в каждом...
30 регионов?
Да.
России?
Да, это 30 очень регионов. Много. Это очень много с учетом того, что...
Не было ничего.
Не было вообще ничего, да. И в этих 30 регионах минимум у нас по 2 города, в которых есть ресурсный класс. Но сейчас, на данный момент, последнюю цифру, которую мы там подбивали в отчете для нашего сайта, сколько школ, по крайней мере, там обращалась в инклюзивный наблюдатель, и мы взаимодействовали, которые имеют статус там ресурсного класса. Их больше 150 по стране, но я не могу сказать, что все 150 работают, ну, там, идеально, да, и безупречно.
Понятно, то есть, понятно.
Давай садимся на том, что я знаю точно 10 классов, которые очень крутые, которые действительно работают по модели. Всем остальным нужна все равно помощь, доработка, и ты сама это прекрасно знаешь. Ты прекрасный куратор проекта «Инклюзивный наблюдатель», и ты тот куратор, которого отправляли в самые сложные регионы. Как раз-таки самые горячие точки, я бы назвала, где было сложнее всего работать. Потому что сейчас, когда наблюдатель только начинал свою работу, нам было сложно разобраться, как, что сделать, там, как это все работает. Сейчас, конечно, мы имеем, благодаря, опять же, нашим наработкам, тех, кто работал с самого начала, мы имеем там уже чек-листы, мы уже имеем методичку, в которой тоже ты участвовала в создании этой методички, и мы ее в этом году опубликуем, где будут самые горячие вопросы для школ. Поэтому развивается, появляется, становится больше, но в то же время есть проблемы с тем, что и закрываются, потому что это сложно. Это все-таки труд достаточно серьезный по подбору специалистов, по их обучению. Бывает текучка кадров, потому что все равно сейчас не очень много специалистов, многие уходят в частную практику, где, на мой взгляд, им, ну, более свободно, чем в школах, например, работать. Не все же умеют работать в системе, да? Образование – это другой мир.
Да, это абсолютно другое.
Есть люди, которые не умеют или не готовы просто работать в таких рамках, потому что школа тоже... Я вот 7 лет работаю в школах уже, 5 лет работаю в своей школе. Школа имеет определенные свои законы, свои правила, свои форматы, в которые ты должен вписываться, потому что это государственное учреждение. Ты не можешь, как в своем частном центре я делаю, о, сегодня у меня новые правила, сегодня все ходим в синем, я не знаю, в школе так не получится, да, или мы там сегодня на занятии делаем вот так. Есть программа, есть достаточно большое количество документов, которые мы должны написать, предоставить. Мы не можем хаотично двигаться по классу и решать, что мы хотим делать сегодня, что мы хотим делать завтра. Наверное, из-за этого текучка есть. Наверное, из-за этого есть сложности. Но есть прекрасные специалисты, которым как раз-таки нравится работать в школах, потому что там все структурировано, потому что там есть правила четкие. Это уже нужно от характера человека выбирать. Не все могут работать в школе. Я думаю, так.
Это правда. Как и не все могут работать в частной практике, да, потому что это разные скиллы нужно иметь для одной работы, для другой. Слушай, раз мы заговорили про специалистов и про текучку, меня очень давно волнует этот вопрос. Мне интересно, что ты думаешь на эту тему. Почему так много людей обучается АБ-терапии, прикладному анализу поведения вот за все время, что я в этой сфере тоже? И ты, я думаю, и по-прежнему так сложно найти специалиста. Всегда невозможно найти практически специалиста с там, одним модулем, например, и хотя бы минимальным опытом работы. Да, или там я уже не говорю про 2 модуля или про какой-то опыт работы. То есть, причем и в центр, и на частный кейс. Ну, может быть, с ними там чуть-чуть полегче, хотя тоже проблемы бывают. И тьютором в ресурсный класс это просто вообще невозможно сделать. Вот почему?
Ой, у меня есть классная история. Я недавно написала одному специалисту, которая ведет в России обучение как раз. Первый модуль, второй модуль.
Ага,
Вот. И, соответственно, мне нужен был там то ли терапист, то ли куратор. Вот что такое? Я пишу там, помогите, пожалуйста, мне нужен человек, повесьте у себя там объявление. Или дайте мне человека. Она говорит, да где же я их возьму? Я говорю, в смысле? Вы же обучаете. К вам же там на поток по 30 человек приходит. Вы же там сколько лет уже обучаете? У вас их должно быть там вагон просто. Она говорит, мы сами так же ходим, побираемся просто. И я такая, ну вот. Я думаю, что... Я сейчас объясню. ABA сейчас популярна, очень востребована, и многие специалисты понимают, что, ну, чего ж там скрывать, она достаточно дорогая. И многие специалисты, начинающие, допустим, понимают, что в моем городе этого нет. Угу. Можно обучиться, можно начать работать, но это же все равно огромный и сложный труд. Очень многие уходят уже после получения там, 1-2 модулей обратно в психологию, не знаю, и так далее. Я расскажу даже простой пример вот в моей школе. Угу. Я набирала тьюторскую команду. Угу. Ко мне пришла специалист. И там несколько лет назад было. Она захотела поработать в школе, она поработала в школе, потом приходит ко мне и говорит, я выросла из-за этого тьюторства как бы. Угу. И она была таким тьютором-ассистентом, то есть вообще помощником. Это было не как в центрах, не как индивидуальные занятия. Там. Это был такой тьютор, помощник, заменный, как правило, помогал, если кто-то заболел из специалистов. Там. Вот. И ей казалось, что вот она уже все, она уже переросла. Это. Я говорю, хорошо, приходи в центр, посмотри на занятия, и если захочешь остаться, будешь работать в центре. Ей хватило 2 дней, чтобы угу. прийти обратно. Не, я лучше в школе буду работать. Потому что это тяжело, это сложно, это поведение, это тебе все время нужно быть начеку, тебе все время нужно очень много и тяжело работать. Это огромный труд. Просто люди не выдерживают. Многие думают, что это так легко и просто. Вот у нас на занятиях так здорово
весь
получается.
Жетоны ввели. Мы ввели жетоны. Аба-элементы еще я люблю.
Да-да-да.
Вы занимались аба-терапией? У нас были занятия с элементами.
Да-да-да.
С какими?
Да. Я думаю, что много-много людей обучаются, потому что думают, что это круто, здорово, быстро сейчас, у меня будет классная профессия, и я буду там хорошо, допустим, зарабатывать. Но когда они попадают в реальную жизнь, когда тебе нужно работать с разными навыками, обучать ребенка есть, одеваться, ходить в туалет, работать с бесконечным криком, который, например, не прекращается все занятие. На этом этапе, да, я думаю, что уже энтузиазм угасает, и люди решают, что, наверное, легче действительно работать специалистом, использующим АБА-элементы. Потому что там не нужны отчеты, там не нужны программы, не нужны графики, не нужно бесконечно подбирать мотивацию. Вот как мне вчера консультация у меня была, мама говорит, из школы позвонили, сказали, ну, он сегодня что-то не очень, уходите. Сегодня, наверное, не будем заниматься. Вот так, там, из региона какого-то очень сильно дальнего. Я видела, как некоторые специалисты в разных частях России, не поведенщики, говорят, ну, это что-то не очень сегодня занятие. Не хотел заниматься. Ну, просто там на коврике посидели. Я не могу представить себе, чтобы у меня в центре такое произошло, у тебя чтобы такое произошло, у наших коллег, с которыми мы много работаем, да, или наших с тобой коллег-наблюдателей. То есть, наверное, потому что очень-очень это все-таки сложно.
Да, действительно. Слушай, а как ты считаешь, как ты думаешь, что самое сложное именно в твоей работе?
Как руководителя проектов или как поведенщика, или как, не знаю, там, сотрудника школы?
Про поведенщика мы уже поговорили, да, про сотрудника школы тоже поговорили. Не знаю, у тебя же есть какое-то позиционирование в целом себя как такого специалиста в коррекции, грубо говоря. Вот что самое трудное в работе, как ты считаешь?
Я думаю, что самое сложное – это мотивировать сотрудников и родителей. Я все время занимаюсь тем, что мотивирую людей заниматься, работать, что-то делать, не останавливаться, верить в себя. Хожу всем, капаю на мозг регулярно. Это самое сложное, я думаю. Потому что когда к тебе приходит семья, которым только что поставили диагноз ребенку, и для них очень много сейчас непонятно, что происходит. Для них как будто бы немножко разрушилось их светлое будущее, которое они себе обрисовывали, что он станет великим космонавтом или кем-то еще таким там крутой известной личностью. Как будто непонятно, теперь станет или нет. Да? Вот в этот момент нужно уметь подбирать правильные слова, неважно, в каком ты состоянии находишься. Ты не можешь прийти на консультацию, сказать, ребята, у меня сегодня что-то вообще так себе настроение. Я проведу консультацию, но, ну так, наполовину. Вот это самое сложное. Тебе нужно собраться, дать максимум информации. И, наверное, еще сложно, когда ты из раза в раз повторяешь людям, угу. что нужно делать, как нужно делать, как работать. И когда люди, например, не пользуются всем этим, да. всем, что создано
они
сейчас нашими
одно.
Руками. Да. Или когда, например, вот для меня тоже достаточно грустно, когда мы в 2007, 2010, даже в 2013 не имели столько книг, учебников и возможностей. Я в 2007 читала чуть ли не рукописный перевод книг, которые там были. Единственная, которая была там, я уж не помню, какая-то очень, очень маленькая, не очень понятная книжка про eBay, которая была перепечатана с английского на русский. Там что-то вот, что-то я оттуда брала про аутизм и eBay, вычитывала кусочками. А сейчас сколько книг уже перевели, сколько учебников, сколько лекций. У меня лекции, большое количество бесплатных лежит в интернете. И, наверное, вот этого мне бы немножко не хватает, что люди не ищут информацию. Не смотрят, не пользуются. Многие специалисты этим не занимаются. То есть я приезжаю, допустим, опять же, в какой-то регион, специалисты говорят о том, что а как нам работать? Я говорю, блин, ну уже даже готовые там планы занятий можно найти и посмотреть. У нас такого не было.
Можно
не
найти
было
вообще все. С учетом количества блогов у меня не было ничего. Когда ко мне приезжал супервизор, я помню, и я очень переживала, мне нужно было показать, как я работаю со смешанными блоками. Было очень страшно. Я перерыла весь интернет, чтобы найти эти идеальные сессии, чтобы, значит, делать это секунду в секунду. Меня похвалили, кстати. Я прям натренировала себя, но я нашла вот два малюсеньких видео и сидела вот по ним, значит, работала как, вот, как могла.
Вот, да, к примеру, я сейчас тебе скажу, что у тебя есть на YouTube, если не ошибаюсь, достаточно крутая лекция про туалетный тренинг. Она выложена, и я ее очень часто рассылаю. Да, вот так. Я ее очень многим рассылаю родителям для того, чтобы они посмотрели. Я могу тебе ее тоже прислать. Мне она очень нравится.
Вот так и бывает.
Это, кстати, если мы вернемся буквально на секунду, к тому, что мне вот, например, я нашла классную лекцию по туалетному тренингу твою, еще одной коллеги по десенсибилизации. Я их всем отправляю. Я не буду перезаписывать, я не буду делать что-то похожее. Есть две классные лекции. Я им, когда меня задают вопрос, а где нам почитать, посмотреть, я их отправляю. Вот это круто, о том, что специалисты могут делиться данными друг друга, и, наверное, так должно быть, чтобы любые вещи мы могли друг у друга спросить, друг другу посоветовать. Ну, такой идеальный, конечно, мир.
Да, понимаю. Да, мы сегодня много говорили про всякие трудности и в твоей работе, и в работе разных специалистов. И у меня еще такой вопрос к тебе. А как ты справляешься со стрессом, вот с этой нагрузкой, и умеешь ли разделять личную жизнь и работу?
Да, это очень хороший вопрос. Очень классный, очень правильный. Я считаю, что невозможно справляться, знаешь, когда ты просто представляешь, так, мне надо уметь справляться со стрессом. Мы же поведенщики, нужны планы, нужны в любом случае чек-листы. Я думаю, это было бы идеально. Мне очень помогает правильное и грамотное распределение обязанностей и умение передать какие-то дела, делегировать их своим коллегам. У меня потрясающая команда людей работает. У меня есть прекрасные люди, которые управляющий наш Денис, который прекрасно занимается взаимодействием с родителями и администраторами. Есть прекрасная Настя, которая круто работает над нашим контентом, там, Илон и Вета, которые управляют филиалами. Команда меня очень мотивирует, команда. Я вообще везде пишу всегда, и если посмотреть мои соцсети, ты увидишь, что я всегда пишу, что меня мотивируют люди, которые рядом со мной, с которых я беру пример, которые мне помогают, которые меня чему-то обучают. Это в первую очередь делегирование и люди. Надо уметь распределять, нужно уметь делить какие-то обязанности, чтобы не взваливать все на себя. Мне действительно раньше казалось, что лучше меня никто и никогда ничего не сделает. Я была много лет в этом убеждена. Я очень многие вещи делала сама. И вот тогда, когда я поняла, что я устала, я начала действительно привлекать людей в свою команду и делегировать им какие-то обязанности. Тогда у меня появилось больше времени для того, чтобы делать то, что мне нравится. Опять
и
же,
мотивировать себя этим и не выгорать. Да, это отличная рекомендация.
Не бойтесь, наверное, не бойтесь привлекать, да, людей в свою команду, которые вам могут помочь сделать что-то. Плюс я думаю, что результаты, которые мы получаем, отзывы родителей, которые мы читаем, просто когда у тебя ребенок заговорил. У меня недавно самое большое счастье было, когда мы там месяцами бились над тем, чтобы у нас там один мальчик начал дуть. Угу. И когда это произошло, я там, о боже, открываем шампанское всем. Это такое было счастье. При этом у нас не получалось. Мы уже и так, и со всех сторон к нему подходили. Там уже работала команда логопедов, психологов, поведенщиков. Все изобретения всего мира пошли на эту работу. Вот. И, конечно, есть прекрасные прям программы по выгоранию. Вот, например, Надя Бурлака, наша с тобой коллега по наблюдателю, mm-hmm. она вела несколько крутых лекций про выгорание, и это же целая работа. Как самоменеджмент, ты должен mm-hmm. уметь распределять, ты должен уметь прям написать себе, хорошо, ты не знаешь, как себя занять в выходной, выпиши себе чек-лист и следуй ему. Ты должен это делать, ты должен себя беречь. Но это пришло не сразу. Конечно, mm-hmm. это уже там, знаешь, когда я начала подбираться к 30-летию, я начала понимать, что надо уметь.
Да, что нужно уметь отдыхать. Итак, а сейчас у нас время для блица.
Ой, я обожаю блица.
Блиц-вопрос. Первое. Mm-hmm. Кратко отвечаю.
Да, я поняла.
Можно не кратко.
Но быстро.
Но быстро. Опиши аботерапию тремя словами.
Удобно, быстро, эффективно.
Чему ты больше всего любишь обучать?
Математике. Это моя самая любимая. Тачмас – это все. Я всех детей люблю обучать математике. И даже самых маленьких. И это всегда, навсегда останется моей любовью.
Оцени от 1 до 10 развитие инклюзии сейчас в России.
5, я думаю.
3 рекомендации начинающим специалистам.
Кстати говоря, это хороший вопрос. Рекомендация номер 1. Не бойтесь приходить, обращаться к опытным коллегам для того, чтобы учиться у них. Самое лучшее, наверное, это прям прийти и поработать руками, тогда ты разберешься. Бесконечное количество лекций и семинаров не дадут тебе возможности прийти и начать работать с ребенком. Цените себя. Это очень острый вопрос сейчас стоит, очень острый, потому что 23-й год, наверное, я бы назвала его каким-то очень потребительским, и 22-й, 23-й вообще. Так получается, что люди, многие привыкли, не знаю, потреблять услуги, и, к большому сожалению, я иногда сталкиваюсь с тем, что меня считают обслуживающим персоналом. А я уникальный специалист, очень редкий в стране, и не стесняюсь об этом говорить, потому что я 15 лет своей жизни на это положила. И вот это нужно уметь ставить себя правильно. Я не говорю о том, что мне там нужно поклоняться или еще что-то. Нет, но
уважение.
Взаимное уважение, оно должно быть. Я
да.
уважаю вас, и я трачу свое время, свои знания, свои деньги, потому что я обучаюсь бесконечно просто за огромные деньги, на вас, вашего ребенка, и делаю так, чтобы его научить. А вы в то же время уважаете меня как специалиста и уважаете и цените мое время. Наверное, так вот.
Ну, и уважать как человека.
Но опять же, тут так сложно. Не обязательно меня любить как человека. Я, может быть, как человек и уважать как человека не обязательно. Я, может быть, как человек, ну, не самый правильный, как специалист, я бы сказала.
Хорошо.
Да, потому что как человек, знаешь, если ты сейчас возьмешь интервью моей бабушки, как человек я не очень, знаешь, замуж не вышла, детей еще не родила, знаешь, моя бабушка...
Что ты не то делаешь.
Моя бабушка даст тебе просто противоположное интервью обо мне. Вот. Нет, ну, я просто разделять все-таки. Да, безусловно, за каждым специалистом стоит личность и так далее. Мы тоже это принимаем, уважаем и так далее. Но все равно важно, наверное, уважать труд. Наверное, как бы это банально не звучало. Поэтому цените свое время, свои знания и уважайте, да, людей вокруг вас. Это же так здорово. Я такой Дамблдор, любите друг друга. Вот. И третье, я, наверное, думаю, что нужно не бояться что-то делать. Вот нет чего-то, попробуй, начни и сделай. Мне тоже было всегда страшно что-то начинать. Мы вот все равно, даже несмотря на то, что там EBA уже 10 лет в России точно есть, уже много классных вещей придумали, все равно есть к чему стремиться, есть куда идти, есть что делать. И я думаю, что нужно не бояться прям пробовать, несмотря на то, что вокруг там, кто про тебя будет говорить, получится у тебя, не получится, сделай. Не бойся, верь в себя. Вот. Такой получился очень мотивирующий. Видишь, я все время на какую-то мотивацию скатываюсь. Там, ребята, давайте жить дружно, работать побольше.
Но это помогает очень. Я думаю, да, и нам, и вам, и родителям, и другим специалистам. Валь, спасибо.
Да, спасибо круто. Большое. Спасибо. Кстати, время так быстро пролетело.
Да, очень такой воодушевленный, классный разговор получился. Ты для меня открылась даже с новой стороны, да? В некоторых моментах.
Спасибо, спасибо. Мне тоже очень понравилось. Вообще, я думала о том, что вот бы кто-нибудь сделал бы эти вот классные какие-то подкасты со специалистами для того, чтобы послушать мнение, не только лекции, действительно, не только бесконечное количество научных знаний, а как-то более широко охватить вообще историю аутизма и вообще развитие работы в России. И я очень рада, что это именно ты сделала.
Здорово. Я рада, что в первом выпуске с нами была Валь Минакова, поведенческий специалист большой буквы, специалист в инклюзии в России, специалист в коррекции, обучении детей с аутизмом и другими нарушениями развития.
Спасибо большое.
Всем спасибо, пока.
Пока-пока.